Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. И сегодня в этом часе с нами и с вами в студии Светлого Радио священник Владислав Береговой, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии в Калужской митрополии, настоятель Борисоглебского храма города Юхнова. И вот мы постепенно, шаг за шагом, узнаем о вашем пути, который вы уже охарактеризовали как путь к священству через пень-колоду. И вот в прошлой части программы вы сказали, что хотели стать, мечтали даже быть диаконом. То есть это тоже священный сан, но, скажем так, низший священный сан, помощник священника. Вроде ты и в церкви, ты в алтаре, но ты вот ту ответственность священника, которая у него есть, не несешь. Другое послушание. Ну вот чем пень-колода продолжалась?
Продолжаем наш разговор. Я подал документы в семинарию в конечном итоге. Оказывается, можно было и 18 лет подать документы, но надо было иметь какие-то знакомых, которые тебя порекомендовали и очень попросили бы, чтобы ребеночка взяли в 18 лет, а не в 20. Ну, два года я просто вот ждал. Я работал, получил еще образование инженера-сметчика, вот, и стал вполне себе успешно работать по этой специальности. Настолько успешно, что я действительно стал думать, куда же идти, продолжать заниматься строительным делом или идти в священники. Уже там какие-то более-менее там большие деньги замаячили на горизонте, я понял, что лет через 10 это будут большие-большие деньги.
Пошли искушения.
Да. Они самые. Но, тем не менее, я дождался необходимого возраста, подал документы в семинарию и не поступил. Как? Да,
вот как.
Как? Я же все знаю. Вот. Ладно, я решил, что что-то не знал. Ну, действительно, там ответил на что-то, на какой-то вопрос не так достойный, как следовало бы. Я подождал еще год. За год я поступил там, на богословские педагогические курсы, поступил на катехизаторские курсы при Киево-Печерской лавре. То есть я зубрил матчасть денно и ночно. Подал документы, набрал 30 баллов из 30 и не поступил.
Так, почему?
Потому что надо было раньше договариваться. Да, вот. Ну, человек с улицы, никто тебя не знает. Что ты, кто ты? Ну, буквально хотя бы месяц там поработай на благо семинарии. Ну, на тебя посмотрят, и хорошо. То есть пусть там духовник подъедет, скажет, что вот, наш человек, возьмите, пожалуйста.
То есть это было давно. Время было такое, это когда было с подозрением давно, относились, да, ко всем незнакомцам, скажем так.
Ну, естественно, к людям, да, с улицы. Тем более это там три человека на место. Это, ну, сейчас, да, в семинариях там полкурса набирается практически без каких-либо конкурсов, особенно в региональных. Тогда это было очень серьезно. Очень чешуя в затылке, что делать, как бы вот, мечта жизни рушится. Мне предложили поступить заочно в Свято-Тихоновский университет. Тогда во Львове был филиал. Я говорю, ну, уже ж конкурс закончился. Говорит, ну, позвоним, попросим, чтобы вы сдали экзамены уже постфактум. Сдал и поступил. Вот. И ездил там, раз в месяц, сдавал сессии. И духовник мой рекомендовал меня своему духовнику, служащему в пригороде Киева, ближайшем к Киевской области, чтобы я у него пел на клиросе, в общем, подвязался, учился. Надо было с этого начать, потому что я, в общем, где-то 6 лет там на этом клиросе пел, задолго еще до того, как начал семинарию вот, пробиваться. Когда года 3 уже отучился, понял, ну, теперь надо будет, наверное, все-таки можно рукополагаться. Вот, и тут родители уже воспротивились. Нет, да что это такое? Да никогда, да только через мой труп и так далее. Хотя изначально там всеобщее было расположение. Ну, родители, мама, да, то есть я там 7
лет. А что так маму испугало?
А то, что пугает каждого ставленника, да, служение у престола, да, вот, совершение литургии, то есть великое и славное, и опасное дело. Ведь один спрос с христианина-мирянина, другой спрос, в общем-то, со священника.
То есть мама, если угодно, за вашу, скажем так,
да.
Участь вечности переживала?
Да.
Я-то подумал, что имеется в виду, что вот это, что за профессия, да. Как ты потом будешь
Нет.
жить.
Вот мама, высокие мотивы. Копала глубоко.
Вот это круто. Вот.
Да, то есть за мирянином там один бес, да, за священником там 100, поэтому нет, ни в какую. То есть я не хочу потом на тебя отвечать, ты в страшном суде, что воспитала сына такого.
Потрясающая материнская любовь.
Да, да, выражающаяся.
Вот так выражающаяся.
Очень так ярко, да. То есть у меня с документами были сложности некоторые. Да, потом надо было подсобирать.
А с женитьбой как? Вы уже женаты?
Знаете, так само было. Но это другая грустная история. Да. Да-да-да, вот, надо было с этого начать-то. Опять же, если хочешь рукоположиться, надо же жениться. И так оказалось, вот я говорил, что я учился на богословских курсах. Перед тем, как поступить в семинарию, там огромное количество людей было, я был староста этого всего курса. И мы как-то готовили празднование Рождества, я пришел в дом к одной слушательнице этих курсов и увидел там симпатичную девочку. Вот. Как-то очень она мне понравилась. Ну да ладно, почему-то решил, что она уже замужем. Вот. Ну, где-то через месячишко оказалось, там в разговоре проскользнуло вот с моей будущей тёщей, что как бы дочка-то совсем-то и не замужем. Вот. И хочет поступить в Свято-Тихоновский. И я, как студент этого вуза, мог бы и рассказать, как это осуществить. Я понял, что пришел мой звездный час.
Вы взяли на
да, я пришел раз, рассказал, потом второй раз пришел, рассказал. Ну, конечно, через 3 месяца сделал предложение. Так что я со своей тёщей на 1,5 года больше знаком, нежели со своей женой. Я так и думал, ну, уж маму знаю хорошо, в общем-то, за это время понял. Ну, дочка тоже приблизительно такая будет к старости, да, даже лучше. Я что, вперед далеко смотрю, вот, не на год. Влюблённость-то пройдет, да, а жить-то всю
мудрость
жизнь.
Мудрость не по годам.
Вот, в общем, когда я женился, я понял, что уже можно рукополагаться, вот, и дальше я уже рассказал. Но я хотел в диакона рукополагаться, я очень вот, боялся все-таки священства, исповеди, вот, ну, все-таки от мамы что-то мне передалось, вот такой сакральный страх перед всем этим.
Но Господь решил по-другому.
Я седал за рог, то есть я никогда не буду вот, искать священство. Вот если мне кто-нибудь предложит, вот тогда я подумаю, вот, ну, можно сказать, обет, так можно даже сказать, дал. Вот. Если какой-нибудь священник увидит меня, вот такого вот диакона распрекрасного, и скажет, слушай, мне надо вот второй священник на приходе, вот я тогда возьму. И так и получилось. Через 2 года там присмотрел, мы познакомились с одним архимандритом в Киеве, он попросил послужить диаконом у него на приходе, через несколько месяцев рукоположил священники, его рукоположили в епископа, и так я стал вот, секретарем киевского викария.
А какой была ваша первая литургия? Вы помните ее?
Знаете, даже дьяконская, я помню, хиротония для меня вот была вот, более трепетна, нежели священническая. Знаете, больше всего запомнились литургии. Я, конечно, когда дьяконом служил, я служил в лавре, поскольку я работал инженером-сметчиком, и в Киево-Печерской лавре в том числе, сразу на нескольких должностях. Я был дьяконом. Дохода не было никакого, зарабатывал я вот сметным делом с большим там успехом, в том числе, повторюсь, Киево-Печерской лавре. Я попросил, чтобы мне не 7 дней разрешили послужить 40 уст, как обычно происходило, но 40. Вот эти литургии в Киево-Печерской лавре – это вот незабываемое служение на всю жизнь. Так, когда ты в пещерах вот ходишь, вот ранние службы, там, в 6 утра, вот там же, где служили Антоний, Феодосий, вот ходишь, вот, здороваешься вот во время кождения со всеми святыми, которые там лежат, которые тут невидимо присутствуют. Это храмы Киево-Печерской лавры, Успенский собор. Ну, самое главное, это ранние литургии, вот ночные, когда еще весь город спит, вот, а здесь теплица молитва, а какие отцы там, вот. Сейчас сложно, знаете, но поддерживает вот тот вот опыт первых лет служения с выдающимися вот людьми. Вот очень важно, вот с кем ты служишь, очень важно.
Вот очень интересно, как раз мы же часто говорим о важности роли учителя.
Да.
И очень часто это такой, наставник мировоззренческий.
Да.
А вот чему учит старший священник молодого священника? Не только же как ходить, как ходить и как вставать.
Да.
Какой опыт, какой-то вот совет, какой-то... наставление, которое вы услышали, стало важным для вас и как для человека, и как для христианина, и как для пастыря?
Да, я как раз как ученик был очень нерадивым. Я постоянно, как говорится, тупил, вот, и кто-то там получал от меня, там старший диакон от меня по шее, от правящего там архиерея. Да-да-да. Вот, а знаете, такие вещи, вот что в семье, что в церкви, они, им невозможно учить с помощью слов. Ты просто смотришь на предстоящего перед Богом священника, вот, и впитываешь этот дух. То есть, и он, конечно, это предстояние выражается еще в каких-то внешних благочестивых действиях, то есть ты тоже это воспринимаешь, потому что не зря апостол Павел говорит, что от внешнего идешь к внутреннему. То есть нельзя быть совершенно каким-то разгильдяем в алтаре, но при этом вот истово молиться. То есть оно должно быть некоторое в гармонии, да, переведи сначала свое внешнее действие. Поэтому мне как-то повезло вот с тем священником, у которого я служил первые годы диаконом. Он, его отец... там известный там в Киеве там старец, можно так сказать, есть Михаил Бойко, он духовником был Киевской епархии в свое время, мой, соответственно, духовник, сейчас духовник там своего благочиния, вот, он очень благочестив и очень вот, молитвен, да, как там сказать, да, ну, большой такой молитвенник, притом он, ну, не то, что, как говорится сейчас, там, старец, да, прозорливый, то есть он подходит перед Богом, то есть он тоже боится вот согрешить. То есть, может быть, там чувство у него, там, что там в душе происходит, я не знаю. Вот видно, вот я воспитывался вот этим образом, вот предстояние перед Всевышним. И вот ему не надо было ничего говорить. То есть я за эти годы просто впитал его образ поведения, да, его образ молитвы, вот его дух. И дальше мне тоже вот везло. То же самое вот архиепископ Феодосий там, Снегирёв, тогда еще архимандрит, он действительно молился в алтаре. То есть неважно там, кто он, епископ или архимандрит, административный сан имеющий. То есть администрация администрации, но здесь ты вот пред Богом. Это тоже воспитывало. Я тоже стараюсь по мере сил как бы отложить всякое земное попечение, вот хотя бы вот на эти там час-полтора. Вот. Знаете, это тяжело.
А исповедь вы первую свою помните, раз вы так боялись приступать к этому таинству как священник уже, как пастырь?
Да, первые, то есть самые первые, не помню, да. Знаете, они ничем так не отличаются от моих вот последних исповедей.
А тех, я которые всегда... вы сейчас проводите?
Да, да, да. Я всегда нахожусь в некотором вот трепете, вот тоже. Перед вот встречей с другим человеком, который сейчас говорит с Богом. Да, ты вот стоишь как бы там в страхе, трепете, вот, в присутствии, да, в этом таком личном диалоге. Я боюсь его нарушить. Я стараюсь проявлять некоторое участие, отвечать на вопросы, если они есть. Вот, но не руководите вот так, чтобы это превратилось в некоторое младостарчество. Так, ты вот делай так, делай вот так. То есть я спрашиваю, да, ну, а сами-то, вот, вы понимаете, вот, что произошло? Понимаю. Пути выхода знаете? Знаю. Ну, так делай так. Вот, то есть, поэтому я вот с первых дней я как взял вот, за основу вот такое осторожное... Так, невмешательство, да, или вмешательство, ну, трепетное, да, вот, и как-то сейчас стараюсь каких-то...
Вы не вмешиваетесь из страха навредить?
Да, да, конечно же, да. Ну, кто я такой, да, то есть надо быть вот исполненным Божьей благодатью для того, чтобы вот, дать ее человеку, а если... А я точно не преисполнил ею, да, вот как, что я дам человеку? Свои собственные мысли, свои там переживания какие-то, но оно же будет омрачено, допустим, каким-то личным отношением, или я не выспался, или просто я спешу. То есть лучше утешить человека, чем сейчас, и пусть он сам с Божьей помощью придет к изменению образа жизни, утешенный, вот нежели сейчас возвалить на него всю сумму нравственного богословия, вот, и еще больше придавить.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Владислав Береговой, настоятель Бориса Глебского храма города Юхнова. Отец Владислав, а как вы воспринимаете свое священство сейчас? Спустя 9 лет священства, 2 года еще диаконства, получается 11 лет вы фактически перед престолом Божиим.
А это много или мало?
Когда я 3 года был у престола, я считал, что это 10 лет, это очень много. Да, со мной служил батюшка, мой друг, тогда было 10 лет, я думаю, ух ты, динозавр. Да, сейчас смотрю, да, это ничто. Это ничто. Тут надо хотя бы там лет 30 у престола там постоять. И даже, и опять же, для чего? То есть я через 30 лет буду думать, что это действительно ничто.
А таким ли оказалось ваше священство в том представлении, когда вы еще были не рукоположены? Таким ли оно оказалось? Какое ожидание реальности?
Знаете, я не был очарован. Вот, и, соответственно, я ни в чем не разочарован. Да. То все то, чего я боялся, все со мной приключилось за эти 10 лет.
А чего вы боялись?
Боялся,
если не секрет.
Боялся быть недостойным собственного призвания. Да. Вот, знаете, ведь каждый священник рано или поздно сталкивается с каким-то выбором. Да. Ну, что там может на весах лежать? Да. Отступничество там. Мамона, да, выгорание. Да, знаете, вот очень важно, чтобы священство тебя нашло, чтобы не ты его искал, а чтобы оно тебя нашло. Вот, то есть, если человек, молодой человек, сам ищет священство, то он немножко, наверное, с повнорозом, да, немножко не в себе.
Вот вы сказали, что боялись быть недостойным своего священства. А разве священник вообще может быть достоин священства? Это такой же вопрос, как разве может быть мирянин достоин причастия? Да, это же вечно незаслуженный дар, а не то, что нам полагается по заслугам.
Ты должен быть открыт этому незаслуженному дару. То есть он тебе дается, а ты спиной стоишь. Вот, и надо стоять лицом к нему, не закрытым зонтиком. Вот, надо зонтик, не с открытым, да, надо зонтик закрыть, куда-нибудь выкинуть, да, и быть готовы вот принять чуть любви, которая выражается иногда в очень таких интересных и неожиданных проявлениях. Так вот, кто от священства не ищет, знаете, я боялся, что это не мое, да, что я пытаюсь там с черного входа зайти туда, где дверь мне закрыта, и что нет боли Божьей воли на то, чтобы ты был священником. Вот это больше всего боюсь. Вот это самый страшный страх, вот, не оказаться на том месте, куда ты не должен был быть
поставлен. Я вот как раз об этом хотел спросить. Вот вы несколько раз поступали и не поступали в семинарию. За это время можно было уже подумать, что, может быть, это не мой путь.
Я только об этом и думал.
А что все-таки заставило продолжать попытки и не отказаться от этого, и не бояться, что я иду не в свое, что я на себя натягиваю кафтан, не мой, он не мал, но я все равно в него влезу, или просто он не мой, но он сейчас по швам лопнет уже, но я все равно в него влезу.
В любом деле это самый главный принцип, то есть стучаться во все двери. Бить этот камень до тех пор, пока или он не разобьется, или как бы не придавит тебя. То есть, если ты не попробовал все возможные пути выхода из сложной ситуации, значит, может быть, ты не постучался в какую-то из тех дверей, которая должна была тебе открыться. Когда ты постучался везде, ничего не получилось, все, нет Божьей воли. Вот. Но когда ты в самые такие простые двери там постучался, чуть-чуть там толкнул там рукой, они там тебе не поддались, остальные еще тяжелые, дубовые, металлические, не получится ничего. То есть надо вот попробовать все.
Но вы сказали, если я вас правильно услышал, если нет, то поправьте меня, что до сих пор для вас это некий вопрос.
Я буду
вот
с этим
вопросом. Тем ли делом я занимаюсь все-таки, вот здесь ли я нахожусь?
Да, да.
А как с этим жить? Это же очень непросто.
А надо быть, знаете, поскольку я уже здесь, я внутри, я священник, пусть даже, может быть, у Бога был другой промысел относительно меня, то я должен быть на этом месте, повторюсь опять это слово, да, достойным пастырем. Да, то есть именно тем, каким я должен быть. совершительной литургии. Да.
То есть, отцом, это какой-то опыт смирения и доверия уже. Раз уж я тут, то...
Вот, да, золотые слова.
Назвался груздем, полезай в кузов,
да,
и служи, и работай просто.
Вот,
да?
Вера, да. Вера же не просто убежденность в том, что Бог существует. И бесы веруют, и трепещут. Вот, она должна раскрыться вот в верности и доверии. То есть я должен хранить, как христианин, Богу верность. Ну, давайте, заповеди, да, хотя бы сотвори. Твори добро, сотвори благо, не делай злаго. И...
Отец Владислав, простите, да, но тут же очень тонкая грань. Одно дело, мы постоянно можем сомневаться, а то ли мы делаем, что хотел от нас Господь, и другой, с другой стороны, мы должны полностью ему доверять и понимать, что волос с головы нашей не упадет без его ведома. И как здесь балансировать, чтобы не уйти в окончательное сомнение, что в любом кризисе, или когда случится, там, я не знаю, непогода, или когда все прям так от всего устанешь, что тебе кажется, все, там известный кризис среднего возраста или любой другой, я не знаю, все, я не на своем месте, я ухожу. Ведь это же миллиард примеров, я сейчас не про вас, не про священство, я вообще говорю про мирян, про нас. Как здесь знать, что Господь ведает и внимательно за тобой наблюдает, и четко знает, что с тобой происходит, но при этом постоянно вопрошать себя, и нужно ли вопрошать себя тогда, в таком случае получается, нужен ли этот вопрос, а на своем ли я месте?
Утешает промысел Божий. Если ты сотворил какую-то ошибку, которая явно не по воле Божией была, да, но он же может тебя, исправившегося, направить уже другим путем к радости. Само определение промысла Божия говорит о том, что то зло, которое возникает в результате этого грехопадения, отвращение от Бога, он направляет к благим последствиям. Поэтому вот я всегда в любой жизненной ситуации себя так и утешаю. Здесь меня обманули, да, здесь я сам совершил глупую ошибку, здесь я согрешил, получил 3 неприятности, да, проанализировал, вот, постарался исправиться, и дальше жду, когда Господь из этих ситуаций сделает нечто хорошее для меня. Другое, не то, что было запланировано, да, оно может быть хуже, да, там в 2 или в 3 раза, да, чем то счастье, которого должно было тебя настигнуть, там, кубарем на тебя свалиться, если бы ты поступил по-другому. Но оно будет все равно счастьем для тебя, да, меньшим или даже большим, знаете, Господь, там, чем больше наказует, там, тем и больше потом
утешает
и благодетельствует.
Но ведь
у тебя всегда вот оптимизм в этом плане. То есть, чем хуже... Вот, тем лучше. Да, и...
Потрясающе,
да.
Это действительно потрясающе, но как на практике научиться доверять Богу? Ведь так или иначе у нас у всех в жизни возникают ситуации, когда кажется, что, ну вот тут, мне
это
кажется, может быть, все-таки забыл про меня Господь, может быть, он все-таки вот...
Отключить просто мозги, то есть вот идти вот по...
То есть это как в маленьком
принципе
Евангелия. Не размышлять.
Зорко одно лишь сердце.
Да, да.
Говорит лис.
Да, 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 да.
И как часто, вот, получается, нужно отключать эти самые мозги?
Мы ж не такие великие подвижники, чтобы с этими мыслями вот бороться, да, так иди сюда, сейчас тебя на части разорву. Вот. Надо бежать от них. Надо просто бежать, чем угодно, не обязательно там сразу открывать Евангелие или Псалмы Давидовы. Хотя, кстати, очень хорошо помогает Псалмы Давидовы, вообще в любой непонятной ситуации. Вот, опять же, я люблю русский язык.
Да. То есть в любой непонятной ситуации читай псалмы.
Да, радостно читай псалмы.
Прекрасно.
Худо тебе, читай псалмы. То есть вот кафизмочку прочитай, в любом случае там будет один радостный псалом и один, который тебя утешает, а другой, который твоих врагов проклинает.
Отец Владислав, ну, получается, что я все-таки хочу докрутить вот эту вот мысль. Получается, что любое сомнение о том, что мне делать, или, может быть, я не на своем месте, получается, к этим мыслям нужно относиться как к прилогам, как к каким-то искушениям, которые мне нужно принимать за свои, не крутить их и не размышлять.
Да, да.
Потому что ты не сможешь как бы
их победить. За волей я вышла замуж, да, на той работе я училась.
Я в данном случае не про себя, просто
туда это... Туда ли поступила? Да,
просто
надо,
этот
всё,
кризис
сделал,
вот случается,
всё,
да, у каждого
сделал,
человека.
Сделал, забудь, все. Работай вот на том месте, на котором ты сейчас находишься, семья, школа, институт, место работы.
Делай хорошо то, куда ты поставлен.
Кем бы ты ни был, ассенизатором или профессором богословия. Кстати, вот насчет профессора богословия, Алексей Ильич Осипов – это наше все. То есть, если бы не он, не его подробное, доходчивое объяснение того, что есть вера, и отличие, вот, опять же, веры друг от друга, то, может быть, я тут и не сидел. Вопрос-то, знаете, религиозный вопрос, он, честно, связан с вопросом о смысле жизни. Я сначала начал искать вопрос о смысле жизни, а потом уже перешел к религиозному вопросу. И тут здравствуй, Бердяев, здравствуй, Трубецкий со своими книгами «Смысл жизни», здравствуй, там, учебники даже по основам православной культуры, которые того времени, той эпохи, там, Ольга Янушкевични, там, Татьяна Склярова, которая там аккуратно от литературы и философии.
А к чему вы пришли? В чем есть смысл жизни?
Смысл-то жизни, ну, я, ну, банальную вещь скажу.
Она живая.
В том, чтобы все то, что ты делаешь во время своего земного бытия, не прекратило своего существования по смерти. Вот. И, соответственно, смысл жизни в подготовке к вечности.
Стяжание Духа Святого Божия.
Ну, давайте, да, еще возвысим, да. Стяжание Духа Святого. Им же мы живем и движемся, и существуем, и все в жизни, и в будущем. Да, это все сложно. Ну, знаете, меня всегда утешает первое чудо Господа нашего.
В Кане Галилейской?
Да, ведь оно же такое земное.
Когда Христос превратил воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской.
И совсем ненужное, да, то есть он сам как-то не сильно хотел. И Божья Матерь говорит,
по просьбе,
вот как сделает, да, что он скажет, то и сделайте. Вот. И вот
напомню, что бытовое... там были виночерпии, которые удивились, что Спаситель сказал им, вот налейте воду в эти сосуды. Они спросили, зачем? Не зная, что он собирается делать. И Богородица отвечает, вот слушайте, как он будет говорить и делать и так. И стало прекрасное, самое лучшее вино в этих сосудах.
Причем некоторые святые отцы говорят, что таким образом Христос как бы проявил послушание своей матери. Он же это сделал фактически по ее просьбе.
Да, да.
Ну, так вы начали, да, вот такое ненужное чудо как будто бы, да?
Да, да. И вот нам кажется, что можно Господа просить только о каких-то вот важных вещах, идущих там далеко, там, своим последствиях за пределы земной жизни, но вот в маленьких вещах Господь часто утешает. То есть Он всегда, Он везде, Он защищает нам, помогает, и говорит, только откройся вот этой постоянно изливающейся на тебя благодать и Божьему вспомоществованию. Откройся, ну, повторюсь, раскрываешься ты Ему только в вере и доверии, в верности.
И лучших слов для завершения нашего разговора не найти. Спасибо огромное. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами был священник Владислав Береговой, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, это в Калужской области, настоятель Борисоглебского храма города Юхнова. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Спасибо за интереснейшую беседу.
Спасибо вам, дорогие мои.
Светлый вечер. На радио «Вера».